Антонимы с Антоном Красовским.
Друзья, ну вот мы с вами снова вместе и даже на Ютьюбе. Ну, давайте сейчас просто поговорим. Николай Расторгуев у нас сегодня в гостях. Здрасте. Спасибо, что вы пришли. Сегодня, когда я написал о том, что будет Расторгуев, все сказали, ну, Расторгуев живет в Германии. Это так?
Ну, какой-то идиот, я не знаю, как обозвать еще. Ну, какой-то вброс сделали несколько лет назад, наверное.
Вот. И, вранье, короче.
Ну, конечно. Ну, представь себе, они же головой не соображают. Пишут, что вот, ну как вы, патриот, в Германии там. А у меня есть аккаунт в Инстаграме, я выставляю, где я бываю там и так далее. Мои перелеты там, по России там, несколько лет. Вот. И можно представить, как летать из Германии сюда на гастроли. Вот как это возможно физически? Это нереально. Я выставляю там, что я, как я дома там, в Москве.
Бред. Вот вопрос о патриотизме. Артист должен быть патриот?
Ну, каждый гражданин должен быть патриотом своей страны.
Прямо каждый?
Конечно.
Что такое патриотизм?
Патриотизм?
В вашем понимании.
Ну, это весьма личное ощущение.
И ну, потом, вот в вашем понимании.
Да, в моем понимании это любовь к тому месту, к тем людям, которые тебя окружают, к тому месту, где ты родился, где ты вырос. Вот к твоему языку, к тому, с чем ты вырос, на чем ты воспитан, к чему ты привык за все эти годы, вот к чему тебя тянет. Вот недаром же существует такое понятие ностальгии.
Ну, то есть патриотизм и ностальгия – это одно и то же, что ли?
Это не одно и то же. Я говорю, недаром существует такое понятие ностальгии. Потому что люди
грустят.
Грустят, и их тянет туда, где им место, где их родина.
Ну вот патриот сейчас, он должен быть за русские войска? Или он может позволить себе говорить, ну, вот, например, немецкие войска, когда нападали на Советский Союз, и были немецкие патриоты, которые были против этого. Вот как вы это...
Нет, вы, наверное, путаете. Было такое понятие антифашисты. Вот, антифашисты.
Но они же тоже патриоты.
Вот, но они патриоты свои. Все граждане патриоты своей родины в той или иной мере. Конечно же. Вот, и были антифашисты, которые были против, но... Если мы имеем в виду Германию 30-40-е годы.
Люди, которые сейчас против Путина, они могут быть патриотами?
Ну, наверное, у каждого свое мнение. Они могут его высказывать.
Нет, вот подождите. Высказывать – это высказывать. И слава богу, что его можно высказывать в нашей стране. С вашей точки зрения, люди, которые сейчас против вот этой спецоперации, они патриоты или нет? Вот люди, которые говорят «стоп, война»,
но.
«Путин, уходи» и так далее.
Ну, они, наверное, они патриоты, конечно же. Но они просто в данном случае, наверное, не понимают цели и задач, все, что происходит. Вот. Или, ну, недопонимают и так далее. Вполне возможно.
А вы понимаете?
Я понимаю.
Расскажите.
А зачем? Когда об этом рассказывают уже, ну, вот, сколько дней, каждый день.
А вы правда так думаете?
А?
Вы правда так думаете?
Я правда так думаю,
что
да.
Прям рассказывают? Что
да, рассказывают. И что действительно у нас не было другого выхода, что происходит такая штука. Сколько можно 8 лет долбить Донбасс? Вот мы и вышли.
Вот только за Донбасс?
Не только за Донбасс, но мы должны, по всей видимости, для того, чтобы не было чем долбить впредь, вот, надо просто разоружить эту страну, и все.
Вот смотрите, просто...
Вы почему? Меня за это позвали, что ли?
Нет, мы поговорим ну, и про это тоже, конечно.
Хорошо,
вы же и за этим тоже пришли с Лавровым.
Это просто одна из моих любимых.
Ну вот. Но, естественно, поскольку вы начали с патриотизма,
да.
А я начал просто с вами про это говорить.
Я просто говорю о том, что я лишний раз сейчас буду повторять то, что слышал уже много раз по всем каналам.
А просто вот нет ощущения, что люди слышат это по всем каналам.
А почему у вас нет ощущения?
А я вам расскажу. Когда российские войска, российская авиация начала наносить массовые удары по украинским ПВО,
так.
Люди, которым сказали, что вот начнется такая операция, но при этом украинцы не враги. Они не поняли, зачем это все происходит. И я прочел такую подводку, где вот это все, то, о чем вы сейчас так говорите, вот им разложил.
Mm-hmm.
И она набрала там много миллионов просмотров, там миллион в Инстаграме, что для меня было вообще нереально. И у меня сложилось ощущение, и с каждым днем это ощущение все нарастало, что людям не объясняют. После этого появился сайт, правительственный сайт, «Объясняем.ру», или как-то он так называется.
Ну, что-то такое есть, да.
РФ, да. Потому что людям надо, чтобы им объяснили.
Абсолютно правильно.
Согласен. Вот. И я поэтому у вас тоже спрашиваю. Вы говорите, я точно все понимаю.
Ну, я понимаю, да, цели основные.
А у меня вот есть ощущение, что люди не понимают.
Что делать?
Ну, расскажите им, свою точку
зрения. Почему я? Вы думаете, что я смогу это объяснить?
Ну, потому что вы говорите, я понимаю. Потому что, наверное, вам не страшно, потому что, ну, как бы, вам не западло и так далее.
А что значит не западло?
Ну, вот мне не западло, например.
Так мне тоже не западло. Дело в том, что мы выполняем свой долг, и надо было это сделать раньше.
Украинцы наши враги?
Украинцы? Народ? Да. Нет, конечно.
Вот. И люди русские думают, если украинцы наши не враги.
Не враги.
И мы никогда про это не говорим.
Не говори.
То почему же мы так много войск туда отправляем?
Что значит много войск мы туда отправляем? Вы знаете, сколько войск мы
не
туда
знаю.
Отправляем?
Не знаю.
А почему вы так говорите?
Тогда? Потому что мы видим какие-то карты, которые нам рисуют.
И что там везде стоят войска?
Не знаю.
Мы не обладаем этой информацией. То, что придумывать, не стоит придумывать то, чего на самом деле может не быть. Мы наносим точечные удары, авиация, там, точное оружие и так далее по военным объектам Украины, дабы их уничтожить. Вот и все. То есть называется демилитаризация. Вот. И, собственно, этим все сказано. Вот. А войска вот таким, что мы же не... Это же не Великая Отечественная война, типа аналог, что фронт на фронт и так далее. Нет?
Нет?
Я думаю, нет. Мы не знаем точной информации, никто нам ее не расскажет. Потому что все карты Генштаб так и выложил на все усмотрение. Давайте, ребята, вот что мы намерены делать дальше. Как вы себе это представляете?
Николай, слушайте, смотрите, я же вас... Во-первых, это государственное вещание. Я вас как бы здесь не пытаю. Я просто пытаюсь понять, ну, как бы, вашу точку зрения как человека.
Моя точка зрения как человека, это надо было сделать давно.
Почему?
Потому что 8 лет долбили Донбасс, а мы не отвечали никак.
А почему мы должны были отвечать?
А потому что там русские люди живут. Наши с вами, кстати, соотечественники, граждане России.
Сейчас да?
Да.
Тогда еще нет.
Ну, тогда русские люди... Ну, вы же помните, из-за чего все началось?
Я помню много...
Нет, из-за чего все началось конкретно?
Вы имеете в виду 14-й год, 13-й 14. Год, 4-й?
14. Ну, из-за чего началось все это? Вы же помните?
Ну, слушайте, вы нам можете рассказать одну версию. Украинцы расскажут другую версию. Мы с вами можем рассказать про Одессу. Мы можем с вами рассказать про то, что убивали людей на Майдане и никаких расследований не проводили. Мы можем рассказать про то, что, в конце концов, свергли легитимного президента, но его свергали дважды.
Да, но мы можем еще сказать о том, что весь народ скакал и призывал, чтобы нас с вами убить.
Москаляку нагеляку.
Да. Нас с вами убить. Моих родственников, ваших и так далее. Убить. Они все скакали, доскакались.
У вас нет сожаления какого-то?
Никто не хочет войны. Никто. Но по некоторым сведениям, мы же почерпываем сведения откуда-то, да, есть какие-то источники там разные. Вот. Но они собирались силовым методом напасть на Донбасс. Есть такие сведения, документы, что шла подготовка. А это был упреждающий удар России. Так получилось, что он был упреждающим еще к тому же.
Вы считаете, что Россия борется с Украиной сейчас, а за Донбасс? Или с условным коллективным Западом?
Ну, это, по всей видимости, условный коллективный Запад. Потому что руками Украины они собираются... Ну, что делали из Украины западные партнеры? Форпост превращали в плацдарм и так далее. Всем это известно прекрасно. Строились базы. Вот, собирались принять в НАТО. Это красная черта. Вот, это...
А почему она такая красная черта?
Потому что...
Я честно вот задаю этот вопрос, потому что мне однажды задал его мой брат.
И
старший.
Да.
А он меня спросил, а неужели тебя действительно волнует, что вот, ну, НАТО будет, Украина будет в НАТО, или там, не знаю, Прибалтика в НАТО и так далее.
Волнует, потому что это наш потенциальный противник. И они очень давно хотят, идет борьба уже многие, во-первых, многие столетия против России идет борьба, об этом в курсе, по всей видимости. Здесь просто из Украины сделали форпост и сделали антирусскую историю. Вот, и внедряли русофобию. И сейчас просто высшая степень нацизма, русофобия конкретно. Мы становимся евреями 21 века.
Русские.
Конечно. Посмотри, что творится на Западе там и так далее. Вот как нас только не обзывают, что даже известная сеть призывала к убийству русских людей.
Не призывала, а...
Ну, разрешала.
Разрешила.
Разрешил.
Один человек разрешил.
Да, разрешил.
А потом запретил.
Но это о чем ты говоришь тоже. Но существует такая история.
Как вы думаете, как человек, всю жизнь живущий в мире шоу-бизнеса, почему мы в пиаровском смысле проигрываем эту войну?
Потому что у нас нет таких технических возможностей, как у Запада, у западных СМИ. Просто их нет.
То есть мы маленькие. К сожалению.
Ну, в этом смысле, да. Потому что все СМИ, все ресурсы, вот глобальные ресурсы, средства массовой информации, все у Запада в основном. У нас RT больше, в принципе.
Нет, у нас есть Первый канал.
Это все блокируется там.
Ну, безусловно. И RT тоже блокируется.
Тоже блокируется.
RT больше не показывают нигде, кроме, наверное, Южной Америки.
Вот такая ситуация. Потому что все, YouTube, их... И все остальные сервисы, там многие, они все их, они спокойно просто раз и заблокировали. Поэтому альтернативной информации там на Западе нет.
Вы думаете, они способны альтернативную информацию вообще воспринимать?
Тоже вопрос такой. Мы же все замечаем о том, что когда им выкладываешь какую-то логическую цепочку и развенчиваешь какой-то очередной фейк, вот, они просто смотрят и не слушают.
Вы в миротворце?
Да. С первых шагов сразу.
Сразу же? Потому что вы публично поддержали Крым или сразу туда поехали?
А я там был на оглашении результатов референдума. Прямо стоял на сцене. Сеферополь.
И вас сразу же внесли?
Сразу.
Я был через 2 недели, меня внесли после вас. Писал большой материал. Но меня внесли при этом спустя 3 года в миротворец, потом уже в список СБУ и так далее. Сейчас вот и в европейские, и в английские санкции. А вы еще нет?
Что нет?
Не в больших санкциях. Ну, то есть вы можете поехать в Европу?
Ну, наверное, но смысла не вижу.
И если бы вас включили вот в эти санкции?
Что?
Как бы вы себя чувствовали?
Да.
Плевать?
Похер, да.
Да? Когда вас включили в миротворец, было ли вам обидно?
Нет, я был в очень хорошей компании.
Ну, хорошо, компания-компания. Но, тем не менее, есть Украина, которая, в общем, родная страна для каждого из нас. Это большой рынок. А это люди, которые хотят слышать ваши песни.
Ну.
Пытались ли вы бороться за эту аудиторию?
Нет, с точки зрения потери рынка, как же так, вот столько концертов пропадет.
Я не про бабки.
Слава богу.
Я про людей.
Мне было, в этом смысле было досадно, что мы всегда собирали аншлаги в самом большом зале в Киеве.
А в Украине?
В Украине, да. Мы собирали аншлаги буквально в декабре 2013 года у нас там был сольный концерт. Я выходил на Крещатик.
То есть уже там был Майдан?
Там был Майдан, и я пошел посмотреть, что там происходит. И со мной все, вот там кто внутри, они узнавали, со мной сфотографировались.
А вы при этом пели «Батяни комбат».
А я... у меня концерт был.
Я понимаю.
Да, буквально через дорогу.
И вы пели весь вот этот репертуар?
Конечно.
И плевать. И никто к вам не приходил на сцену тогда с фаерами?
Нет.
Не угрожал?
Нет.
Когда-нибудь вы чувствовали, попадая на Украину или приезжая на Украину, неприязнь?
Ну, я даже... Мы бывали на Западной Украине.
Во Львове?
Ужгород, да, во Львове, да. И ничего подобного не чувствовали. Такого. Были концерты, были аншлаги. Вот, и я не чувствовал там какое-то шипение сзади там и так далее. Ничего подобного нет. Ну, во Львове мы были давно, лет 5 назад. Последний раз.
Нет, лет 5 назад это...
Последний
вы раз. Уже были, значит... Нет, 5 лет назад нет. Вы не могли быть.
И не 5, господи. До...
До 2013 года? За 5 лет до Майдана.
До Майдана, угу. Да, прошу прощения.
Украинская публика в этом смысле как-то отличается от русской?
Нет.
Для вас?
Все говорят по-русски, мы в основном...
Это кто? Вот кто этот человек? Это 40-летняя женщина-мужчина, да, наверное?
У нас концерт, я так скажу, для семейного просмотра.
Ну вот муж с женой пришли.
Муж, жена, да. Дети.
И это как бы взрослые люди.
Взрослые люди, дети.
С детьми.
Да, с детьми. Молодежь есть, конечно. Молодежка.
Когда вы когда-то приезжали на Украину, и еще всего вот этого не было, были ли какие-то... начальники украинские, которые просили, например, спеть для них «Заказник», или просто к вам приходили в гримерку и говорили: «Коля, спасибо вам большое» и так далее?
Ну, были, конечно, приходили, благодарили.
Это кто?
Сказали. Один раз мы в Крыму работали у президента.
У какого? У Ющенко. Или уже у Януковича?
У Януковича. Угу. Один раз был какой-то праздник, вот, и мы ездили туда. Буквально на несколько часов.
И он к вам зашел?
Зашел. Мы даже.
А где был концерт?
Фотографии. Ну, где-то в Крыму, в горах.
А в резиденции у него?
В резиденции.
Угу. Что сказал?
Еще не сказал. Сказал спасибо, ребята.
Спасибо, ребята. Хорошо украинцы платили?
Да нормально, обычно.
Для русского артиста. Вот сейчас, сегодня вышел список, ну, якобы список. Я его посмотрел, он такой очень странный, потому что, ну, это как бы список запретных украинских артистов в России.
Так.
А при этом 80% из этого списка в России не гастролировали никогда. Там был Вакарчук, ну, собственно, никогда, имеется в виду, с 2014 года. Вакарчук, там, я не знаю, Манай.
С 2014 года это никогда уже.
Нет, ну, я имею в виду вот за последние 8 лет.
Понятно.
Ну, то есть какие-то люди... Слава Вакарчук, 75-го года рождения, для него не, это не никогда. А вот для Монатика это никогда. Или это для, я не знаю...
Ну, я не знаю, я, честно говоря, да. не...
Ну, вот я говорю,
не
что...
знаю, имена даже не знаю.
Вот, 80% из этих людей никогда не были в России. Якобы пострадал Лобода, якобы пострадал почему-то Максим Галкин. Как вы относитесь к тому, что Россия якобы тоже вводит такие запретные списки?
Ну, честно говоря, то, что мы читаем, стоит ли этому верить вообще всему? О том, что пострадал тот-то, санкции против того-то, там и так далее. Я не знаю, честно говоря. Вот я не знаю, честно, не в курсе. Вот если бы я знал, что да, там пострадали, ну, то пусть работают. Если у них нет каких-то высказываний против России и против нас, вот пусть работают, ради бога.
У всех есть.
У всех есть. Тогда пусть работают в Галичине, у себя. Там огромный рынок. Они все работали здесь, в России. Все. И зарабатывали все в России. Не на Украине, а в России.
То есть... Россия должна рублем наказать.
Она не должна кого-то наказывать, а просто она должна быть последовательной. Если на нее плюют и топчут ногами, что с этим делать?
Ну, не плюют.
Ну, высказывают.
Ну, не плюют. Ну, вот,
в таких тонах.
Нет, подождите, мы про тон не говорим. Вот началось все такое выступление украинской эстрады с такого плача Вани Дорна. Ваня Дорн сидел, плакал в своем инстаграме. Пожалуйста, все русские артисты, скажите своей публике, чтобы Путин вывел войска из Украины. Мы хотим жить так, как мы хотим, и мы хотим идти тем путем, которым мы хотим.
А он же сказал, каким путем они хотят?
Он не сказал. Но, тем не менее, они же независимая страна или нет? Вот он за это свое высказывание должен лишиться права выступать в России? Ну, кстати, его нет в списке.
Его нет в списке? Нет, пусть работают. Если, я говорю, если у них нет высказываний конкретно враждебных против России, то пусть работает. А если есть, зачем ему сюда ехать?
А, вы знаете, я себя поймал на мысли недавно, что я начал ненавидеть Америку.
Да?
Угу.
Там же так хорошо.
Мне нет.
Нет?
Нет. Я, если бы мне было хорошо, я бы там жил. Вот живу я здесь. Но ненависти у меня к стране к этой не было никогда. Не было ли у вас похожих мыслей? Вот прям ненависть. Вот я прям смотрю на Байдена, я понимаю, что я хочу его убить. Прям.
Нет, такой отпетой ненависти, вот прям неприязнь серьезная. Если при этом она возникла даже на каком-то очень бытовом уровне.
Абсолютно.
Однажды, лет 15 назад, мы гастролировали в Америке. Мы были там пару раз. Ну, по этим русскоязычным историям.
Ну, конечно.
Так, ну, как все. Вот. И я брал с собой... Колька был со мной. Младший. Ему было лет 9 или 8. Где-то так.
Сын.
Сын, да. И аэропорт, рамка. Мы проходим.
Нью-Йорк?
По-моему, либо в Нью-Йорке, либо где-то на севере. Но неважно, какой аэропорт. Неважно. Везде правила одни. Вот. И мы все прошли, он проходит, у него зазвенели заклепки на джинсах. Вот его задница такая черная, надевает белые перчатки, резину, начинает его раздевать до трусов просто. Он смотрит такими глазами, и никто сделать ничего не может. И у меня закипает внутри. Просто закипает. А сделать ничего невозможно.
Вы что-нибудь сказали?
А бессмысленно что-то говорить.
Даже опасно.
Про себя-то я много чего сказал. Вот. И я дал себе, зарекся, что ноги моей не будет в этой стране никогда.
И больше не было?
Никогда. Звали каждый год.
Но у вас наверняка много друзей, у которых там дома и квартиры.
У меня нет друзей там. Вот такие,
не американцев,
чтобы...
я имею в виду русских друзей.
Русские друзья и знакомые. Друзей нет.
То есть это не друзья?
Ну, у меня и не было в Америке друзей, которые уехали в Америку.
Путин как раз об этом говорил, что он, в общем, спокойно относится и может понять людей, у которых там виллы в Майами. Там людей не только...
Да нет, нормально. Почему? Пусть... Почему ему не купить, если у него есть деньги? Не прикупить там в Майами виллы, если у него есть деньги? Почему там не отдыхать, не летать там пару раз в год? Я не понимаю этого, как это?
Потому что, мне кажется, надо купить лучше дом в России.
Почему?
Потому что...
Человек может передвигаться и должен передвигаться по всему миру свободно, на мой взгляд.
А вам не кажется, что вот это как раз появившееся в 90-е годы ощущение территориальной свободы, вот таким образом декларируемое, что свобода – это значит, мы можем вкладывать деньги куда угодно, покупать дома где угодно, учить детей где угодно, привело к тому, что все богатые люди живут в Лондоне, и дети их учатся в Англии или в Америке, а мой любимый город Юрьевец стоит в руинах.
Я далеко не бизнесмен, вот, и поэтому у меня...
Я понимаю, вопрос что... даже не в бизнесе.
Да.
Из города Юрьевца Валерий Леонтьев.
Да?
Вот он, да, он родился в городе Юрьевце, прожил там первые 18 лет своей жизни, и даже 3 из 4, наверное, залов местного краеведческого музея посвящены ему.
Не, ну поскольку после 91 года мы живем при капитализме, все, социализм закончился. Произошла смена общественной формации. Вот мы при капитализме. Поэтому прибыль – это самое главное для бизнесмена. Прибыль. Вот. И не важно, где, что.
Если... Но прибыль-то здесь...
Почему? А может быть и там? Почему нет?
Но я очень мало знаю людей, у которых прибыль там.
Ну, прибыль здесь, вкладывают там, а получают дивиденды в зависимости от уровня бизнеса. Вот есть серьезный большой бизнес, где там какие-то международные контракты и так далее. Вот, ну, наверное, я еще раз говорю, я в этом не сильно разбираюсь.
А у вас есть знакомые, которые... Ну, у вас же много, безусловно, очень богатых знакомых.
Да, и что?
Знакомых, не друзей.
Да.
Олигархов.
Но.
А есть ли среди этих людей кто-то, кто деньги зарабатывает там?
Нет, таких людей нет. У них бизнес здесь, но из какие-то аффилированные истории существуют же.
Ну, я про это и говорю.
Угу.
Что бабки мы получаем здесь, а тратим их там. И это, так сказать, что-то оставшееся, так сказать, у нас в голове, у всех, между прочим, откуда-то из вот этих ранних 90-х. Вот там начались, не знаю, проблемы с выездом в Европу.
Ну и что?
И несколько моих подруг мне пишут: вот ужас, все теперь, кошмар, мы не можем выехать. Я говорю: ну о чем вы выезжаете? Зачем? Прекрасно, огромная Россия, замечательно.
Они, нет, но...
Мы хотим сами решать, куда нам ехать.
Ну правильно, человек должен сам решать, куда ему ехать, отдыхать там и так далее. Я живу здесь, допустим. Вот у меня там раз в год, летом, месяц отпуска.
Я куда вы едете?
Я хочу, к примеру, поехать в Италию. Ну, нравится мне. Рим, походить по Риму. Я не люблю особенно море там и так далее. А что-то там...
Месяц по Риму, летом?
Не месяц. Я говорю, у меня месяц отпуска. Я сказал, что на месяц я еду.
Вы едете в Италию?
Вот, я еду, максимум я еду, но к примеру.
Я вас очень хорошо понимаю.
К примеру. Максимум, где я могу находиться на одном месте, 5 дней. Максимум. Вот, и надо уже валить. Ну, у меня такая привычка. Вот я не могу долго сидеть на месте. Вот, поэтому делается какой-то маршрут, вот, и переезжать на арендованную машину.
Это я все понимаю прекрасно. Я вот просто спрашиваю. Почему в голову всегда, в первую очередь, приходит Италия, Германия, Франция?
Потому что там очень красиво и тепло.
Ну, вы же летом едете в отпуск. В России тоже красиво и тепло.
Нет, вы не понимаете. А просто вот эти европейские города...
Да,
вот там, ну, там эпоха Возрождения, все, архитектура там и так далее. Все это там. И хочется на это посмотреть. Париж, который очень маленький сам по себе. Париж же маленький.
Ну, такой внутри Садового кольца.
Внутри, да, Садового кольца, периферии называем. Вот. И почему нет? Сидеть в кафешке. Там всегда хорошая погода. И ненадолго. Просто гулять, посмотреть.
Ну,
развлечься.
Вот. Я на самом деле, именно вот меня этот вопрос действительно очень сильно
я не
озаботит. Я понимаю, что вот я пытаюсь...
Я не понимаю, в чем...
Вы не понимаете, здесь, в чем проблема вопроса?
Что, типа, какого хрена езжай на восток, в Сибирь, на Байкал? Вы про это?
Я, ну, как бы я глобально про это, но при этом все-таки ну, не таким сталинским методом.
Каким сталинским?
Ну, таким, что, типа, не смей ехать в Италию, а... это я теперь не поеду в Италию.
А кто это говорит?
Ну, условно говоря, у нас с вами сейчас такой диалог.
Ничего подобного.
Я совершенно не против, чтобы люди ездили в Италию.
Но.
Более того, я за то, чтобы люди ездили в Италию. Но вот люди съездили в Италию 50 раз.
Ну, поехали в другое место. У меня есть товарищ, который объездил 180 стран. И он кайфует от этого. Он был везде, и на всех континентах. И он просто радуется, что у него есть такая возможность путешествовать.
Вы радуетесь от этой возможности?
Я терпеть не могу дальние перелеты. Поэтому самое дальнее...
Это вот, Фьюмичино, да?
Нет, это вот как раз Европа.
Ну, я и говорю Фьюмичино, да.
3 часа, ну, да. 4 максимум.
Вот. Я в этом смысле вас очень хорошо понимаю.
Да, я никогда не был на Бали, на Сейшелах. Хотя у меня есть возможность. Пошел, купил все. Ну, я думаю, лететь столько.
В Америке были?
В Америке я был на гастролях.
Я понимаю.
На работе.
Да, да, я понимаю.
Вот, а летаю я столько, что можно с ума сойти.
Антонимы с Антоном Красовским.